Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Александра Коноплина «Ну, русичи! Сатира и юмор. Ярославль, 2004 год». Дорогие земляки, но кто из вас не любит посмеяться над самим собой? А еще лучше над соседом, который не слишком дрочлив, или над начальником, только вчера уволенным с работы. Может, мы потому до сих пор и живы, что все время смеемся? Поводов для этого у нас на Руси навалом, можно сказать, на каждом шагу. К примеру, влез в ванную, намылился, и тут воду отключили. Смешно? Еще бы! Нет, не вам, конечно, соседу вашему. А то еще сидит он дома, смотрит телек, а на кухне кот котлеты сожрал. Пока за котом гонялся, вазу разбил хрустальную, жены, и самогонный аппарат, чужой. Знакомый милиционер одолжил. Смешно? Трагикомедия называется. Это когда трагедия не с тобой, а с другим. Не верите? Посмотрите эстраду. Там теперь юмористов толпы, и все про это. Прямо микрофон из рук рвут. Вот чтобы ни у кого ничего не рвать, я и издал эту книгу. Читайте дома, в тишине, при лампе с абажуром и при жене. Может, ей что-нибудь и понравится, а я остаюсь любящий вас Александр Коноплин. Соседи. Прихожу как-то из кинотеатра. Американский боевик смотрел, про гангстеров, а спать невозможно. За стенкой у соседей опять крик, потасовка. Сенька Бобков свою жену поварешкой лупит. Его Машка теперь в группе повышенного риска трудится. Еще когда в швейном цеху работала, сказала: «Ты, Сень, мало зарабатываешь, неприлично даже для мужчины. А у нас, между прочим, дети. Леночка в музыкалку ходит, платную. Катенька вот-вот замуж выскочит. Что ей на твои несчастные инженерские куплю? Какое приданое?» У нас на заводе тарелка горохового супа 7 рублей стоит. Ботинки, что на мне, я за 6 сотен купил. А жить-то как-то надо. Вот Машка и пошла. Не одна, правда, с бригадой. У них в швейном объединении одни бабы работали. Машка у них бригадиршей. Собрала всех. Смотрите сами, девочки, вкалываем по-черному. А редко у кого 1000 в месяц набежит. Вон на Западе, между прочим, женщину ценят. Проголосовали, все за, 2 против. Одна глуха, как пень, наверное, не расслышала. У другой радикулит, ей одну-то ногу поднять трудно. Начальство не возражало. Дерзайте, красавицы, все равно мы ваш убыточный закрываем. 70 человек уже уволили, 7 оставили. Уже и вывеску заказали. 7 смелых будет называться и производить прекрасные памперсы из отходов. Так что идите, может, где и встретимся. Подруга Машки, Галя Ветрина, до того, как на панель пойти, девственницей была, говорит своим: «Поодиночке, девочки, не ходите. Дело новое, незнакомое. Долго ли до греха?» Вначале решили воинскую часть обслуживать. Договорились с командованием. Оно пошло навстречу. В красном уголке бар открыли со спиртными напитками. Спортзал в спальню переделали. Одну на всех. Гауптвахту, медпункт. Все довольны, один Бобков против. «Дети не кормлены, я голодный!» Машка ему: «Потерпи немного, летом всей семьей в Баден-Баден поедем!» Галя Ветрина из Парижа вернулась, со стажировки. Говорит, отдыхать можно только в Европе. «А Сеньке что? Он же контуженный!» «Ему на стройке?» «Бадью с раствором с 3-го этажа уронили!» «Так чего не по нем, за поварешку хватается!» Она у него не как у других, не из алюминия, а стальная, 3 кг весит. Друг подарил, бывший повар гвардейской части. «Проститутка!» — орет. «Я твоих баксов в глаза не видел, только и слышу, потерпи да потерпи, а сама по 6 пар колготок за день меняешь». Машка в двери еле успеет, а я все думаю, что если Сеньке вместо его поварешки пистолет в руку попадет, как тем гангстерам? Убьет он тогда свою бабу или нет? Пожалуй, не убьет. Леночка в музыкалку ходит платную, Катенька вот-вот замуж выскочит, а Сеньке пока никто зарплату увеличивать не собирается. Робот Вася. Ну ее к лешему, эту электронику. У нас на заводе случай вышел. Прихожу я как-то в сборочный. Вообще-то я в кузнечном работаю, но сосед попросил для его кабеля карабин из нержавейки выточить. А у нас накануне кто-то токарный станок спер, но я и пошел. Вхожу, а там галдеж. Старший механик, технолог, бригадир Глотов, главный инженер Коган и даже буфетчица Райка. Все там. Руками машут, кричат. Старший мастер последними словами свою бригаду кроет, будто они машину какую-то из США по винтикам разобрали. Бригадир Иван Степанович отбивается за своих. «Во-первых, — говорит, — кто же его знал, что это робот? Он же в ящике. А когда ящик разнесли, тут уж не до разглядывания. Хватай, чего успеешь. Во-вторых, раскурочили-то не до основания. Как тут говорили, о помене? Вот оно, ваше основание, стоит. На рыцаря в латах похоже. И шлем с забралом имеется». Посмотрел, и действительно похоже. «В-третьих, — говорит бригадир, — корпус тоже цел. Вот что касается внутренностей, тут уж не в защите. Ребята, которые год без запчастей работают». «Да ведь это же робот! — кричит главный инженер. — Высочайшее достижение науки, а вы его на запчасти!» Короче, паника. Самое главное, через час комиссия прибывает из США во главе с конструктором. Пожелала лично присутствовать при внедрении робота на нашем заводе. Коган от волнения на ногах стоять не может. Его в инструменталке на верстак положили, валерьянкой отпаивают. Механик третью пачку сигарет начал. У него дым уже из ушей прет. Тут я про нашего Васю вспомнил. «А вы, — говорю, — Василия Дубова из Кузнечного пригласите. Он как-то весь завод выручил». «Это когда крыша рухнула?» — уточняет Глотов. «Именно. Он тогда 2 часа из себя балку изображал, покуда бетонную не подвели». «Подумаешь, — говорит Глотов, — балку. Это любой сможет. А вот кто за этого робота сверхточные детали вытачивать станет?» «Наш Вася, — говорю, — может и сверхточные, если ему каждые полчаса по кружке пива давать». «Ты что, Ивашкин?» — кричит механик. «Какое пиво? Это же электроника! Кто будет в твоего Васю программу закладывать? А главное, куда?» «Это, — говорю, — не ваша забота. Давайте свою программу, а куда заложить, мы сообразим». Опять шум. Коган с верстака поднялся. Пузырь со льдом на затылке придерживает. «Хватит спорить, товарищи. Все равно у нас другого выхода нет. Зовите Дубова». Привел я Васю. Он сперва поломался немного. Дескать, я больше по части тяжести соображаю. Что поднять, куда отнести. Но потом согласился за 1 месячный оклад. Коган говорит. «Становись, Ивашкин, рядом с ним. Будешь для связи». Забрался я на пьедестал. Шепчу Васе под забрало. «Не робей, парень». Глядь, а комиссия уже в цеху. 3 мужиков и 1 женщина-переводчица. Увидели Васю, заулыбались. Переводчица говорит. «Комиссия довольна, что робот собран так оперативно. Можно ли начинать?» Я говорю, «Начинайте, чего тянуть?» Американцы на меня покосились. Коган говорит. «Это наш программист на сегодняшний день, товарищ Ивашкин. Так что давайте все команды через него». С первым заданием Вася справился шутя. Раскоул осиновый чурбан на 3 части. Со вторым, связать кочергу в узел, возился с 30 минут. На 3-м у него заминка вышла. Американцы по-своему забормотали, переводчица говорит. «У этой гайки шаг резьбы нарочно не соответствует шагу резьбы на стержне. Робот должен найти свое решение». Я шепчу. «Ищи, Вася!» Гляжу, хватает мой Вася кувалду и хвать по той гайке. Американцы в рассыпную. Переводчица папку с бумагами уронила, кричит. «Это невероятно! Робот должен был просто отложить эту гайку в сторону и взять другую!» Коган быстренько вперед выступил. «Лично я считаю большим достижением конструкции, что робот может сам находить нестандартные решения». Гости переводчицу выслушали, заулыбались. Переводчица говорит: «Конструктор просил повторить эксперимент с гайкой». Я подзабрала: «Ну как, повторим?» А Вася: «В гробу бы я видел вашу гайку в белых тапочках». Переводчица прислушалась: «Робот выдает бессмыслицу. Что-то разладилось в схеме. Я доложу комиссии». «Минуточку!» — кричу. «Нужна профилактика!» Беру у Райки из рук кружку с пивом, поднимаю забрало, лью. Американцы глаза таращат. Коган говорит: «В связи с повышенной сухостью воздуха в цехе мы вынуждены увлажнять механизм вашего робота специальной жидкостью». Члены комиссии посовещались, головами кивнули, согласны. А Вася во вкус вошел, хоть пит: «Давай вторую!» Влил я вторую, а там и третью, и четвертую, и пятую. Шепчу: «А что, если они тебя дробя вычислять заставят?» «Можно и дробя!» — хрипит Вася. Он у нас из Жигулевского-то пьянел, а тут, как нарочно, у Райки один чешский проздрой оказался. Гляжу, пьянеет мой Вася. Вначале, когда еще трезвый был, деликатным инструментом работал, а теперь все чаще за кувалду хватается. Шепчу ему: «Может, хватит?» А он: «Лей!» Буфетчица Райка знаки подает. У нее пиво кончается. Так, дескать, нельзя ли плодово-ягодным заменить? Послал я ее, но тут американцы угомонились. По всему, видать, довольны. Еще бы! Их робот вместо запланированных 20 операций 200 выполняет. Про нестандартные решения говорить нечего. На каждом шагу инициативу проявляет. Члены комиссии главному инженеру ручку жмут, акт на подпись подсовывают и обещают еще 40 таких машин на наш завод прислать. Тут нервы у нашего Когана не выдержали. Лаять он на них начал. Вася тоже не выдержал, лужу пустил. Ничего удивительного, человек 5 часов одним пивом питался. Райка-буфетчица заявление об уходе подала. У нее по пиву большая недостача вышла. Технолог к нам в кузнечный перевелся молотобоицем. «У вас, — говорит, — спокойней». Вот какие шутки происходят из-за этой электроники. Да, а робота ихнего мы все-таки наладили. 20 операций он, правда, не мог. Части какие-то разворовали, а одну выполнял. Сковороды из отходов штамповал. Может, и сейчас штампует, если его в металлолом не сдали. У них из-за этого показателя никак премия не получалась. Мама, по совету соседа я поил свою жену Верочку. Во время беременности молоком кормилицы негритянки. И представь, у нашей новорожденной малышки цвет кожи темно-коричневый. Правда чудо? Да, сынок, я вас 5 на козьем молоке вырастила, но только у тебя у одного рога выросли. Ледоход в декабре. У каждого есть свой черт. Это который вместо ангела-хранителя. Его большевики в свое время ликвидировали за ненадобностью, а вот черт его место и занял. Иначе с чего бы я стал совершать дурацкие поступки? Жил спокойно 40 с лишним, никого не трогал. Улицы переходил на зеленый, выпивал в меру, радио слушал, газеты читал, а если и матерился при этом, то про себя, чтобы никто не слышал. А вот стихи писал, каюсь. Правда, все написанное сразу в стол прятал. И спешу с полкило, и в стол. И удобно все-таки, 2 дочери, взрослые, соседи заходят. Так бы, может, со временем это и прошло. Стихи ведь как оспа или чесотка, почешется и пройдет. Если бы не мой черт. Вступай в союз писателей. Я ему: дескать, стихи-то не важнецкие, все больше про любовь да про цветочки, а он: и не с такими вступают. Фамилии называет, стихи ихние по памяти читает, да ею плюется, подлец. Сам бы попробовал найти неизбитый сюжет или никем не использованную рифму. Дело не в том, что у нас нет хороших поэтов, они есть. Да только все до них другими сказано. И про первый снег, и про последний, и про глаза с грустинкой. Словом, пустыня. Все вытоптано. Я-то понимал, потому и не лез. Не мальчишка. Семью имею и отложение солей в разных местах. Да разве с чертом сладишь? Тебе стыдно, а им нет. Косяками идут, благо строгости нынче не те. Всех принимают. «Так ведь льгот-то никаких!» — кричу. «Дома творчества за границей оказались. Литфонд по больничным ни копейки не платит. Пускай не платит, зато престижно. Вот сейчас тебя спросят, кто ты такой?» Ты ответишь: «Инженер». «Что же ты, бедолага, даже в слесари сантехники не выбился?» Вот что скажут. А вступишь в союз, забудешь про свой дурацкий инженерский диплом. А спросят, ответишь с гордостью: «Писатель». В общем, уговорил. Пошел я. Толком не знал, где эта контора находится. С РЭУ имел дело, с милицией, считай, каждый месяц, а с этими ни разу. Толкнулся в одни двери, шикарными показались, финские бани. Толкнулся в другие, ресторан со стриптизом. Однако нашлась добрая душа, подсказала: «На Голубятной поищи, там вроде был. Выбери самый махонький домишко и постучись». Выбрал я самый махонький, постучал, а дверь сама отворилась. Вообще-то она железом обита, но замка на ней нет. Замок, денег не хватило. Вошел. Прямо туалет на ремонте. Направо лестница в подвал полной воды. Налево комнатенка крохотная. В ней человек сидит, бумажки перебирает. Ничего, человек, приятный, в очках. «Здрасте», — говорю. «Здрасте, мы вас ждем. Вы насчет крыши?» «Причем тут крыша? Может, у кого и поехала, да только не у меня». «Так течет же!» — кричит и показывает на потолок. «Да я вам рукопись принес, сборник стихов, с полкило будет». Он вскочил, вокруг стола забегал. «Эти туда же! Да что же это за напасть, господи! Кровельщики, и те со стихами лезут!» «Господь, — говорю, — ни при чем, меня кое-кто другой надоумил». «Ладно, — говорит, — давай как-нибудь прочитаю». Отдал я ему первое полкило. Он пачку мою на стол положил и газеткой прикрыл. «День-то газетка называется». «Скажите, молодой человек, может...» «Скажите, молодой человек, можете вы немедленно со всей рабочей прямотой и неподкупностью написать стихи о нашем президенте и его мерзопакостном окружении? Показать народу подлинное лицо прислужников американского капитала?» «Нет», — говорю, — «не могу, потому как политикой не интересуюсь. Мое дело писать стихи о любви и о погоде. Глядите сами, сейчас декабрь, а с крыш текет, того гляди, Волга тронется». «Плевать мне на то, откуда течет и что завтра тронется. Мне в моем союзе писателей нужны патриоты, а не слюнявые лирики. Забирай свои вирши и убирайся к чертовой матери. Придешь, когда найдешь свою гражданскую позицию. От ваших цветочков-василечков читателей тошнит. Лирики, мать вашу!» И закрыл за мной железную дверь. Стою я под дождем и думаю: надо же, какого дурака свалял на старости лет? Пойти набить рожу черту, а потом напиться? Или сначала напиться, а потом набить? Кто знает, нет ли у моей нечистой силы покровителя в Госдуме. Шагнул в лужу, а кто-то за полу. «Хвать!» Смотрю, мужичонка стоит, весь в джинсовом, маленький такой, невзрачный, а грудь колесом выгибает, когда говорит, на баса нажимает. Я ответственный секретарь местного отделения Союза российских писателей Ибрагим Аглыбек-младший. Прошу любить и жаловать. «А с кем же, — спрашиваю, — я только что разговаривал?» «А это другой ответственный секретарь, только другого союза. Писателей России Бородавкин Иван Иванович. Да не один ли хрен?» «Был один, да раскололся, по примеру Большого Союза. Теперь нас двое, а домик этот один. Вот и выжидаем. До 17:00 он работает. После 17:00 я, точнее мы. В моем союзе еще два человека, так что заходите». «Зашел бы, да вы станете требовать, чтобы я на нашего президента бочку катил!» Вскрикнул он, замахал обеими руками, прикрестился даже и воздух из груди выдохнул. «Ни в коем разе! Все как раз наоборот! Будем просить вас написать стихотворный фельетон на врагов президента-предателя Рудского, прихвостня Анпилова и пройдоху Зюганова. Первый каждый вечер напивается в стельку, второй – на той неделе в бане в натуральном виде с девочками танцевал и по птичьему кукарекал. Третий Не дослушал я, убежал. Ну, их всех к лешему. А своему кудлатому все-таки морду расквашу. Нечего солидного человека на дурацкие игры подбивать. А если эти чудаки завтра еще раз расколются? Домой шел по лужам. Декабрь на исходе, а дождь так и лупит. Чего доброго на Волге ледоход начнется? Тогда в январе ждать навигации. Перепуталось все.